Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саулкина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Маршал Победы Георгий Константинович Жуков говорил о битве под Москвой. Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву. И далее маршал продолжает: это был ответственнейший момент войны. Я принял командование фронтом в дни, когда фронт находился по существу в пригородах Москвы. Из Кремля до штаба фронта в Перкушково мы доезжали на машине за час. Теперь даже трудно себе представить, как это близко. Бои шли в местах, куда теперь молодые москвичи ездят зимой на лыжах, а осенью за грибами. Точно так же о битве под Москвой говорил и Константин Константинович Рокоссовский. Годы и самоотверженный труд советского человека стерли следы сражений. Многое забылось, но никогда не забудутся дни героической защиты столицы нашей Родины – Москвы. Маршал Жуков говорил, что начало коренного поворота в ходе войны положила битва под Москвой. Победа под Москвой навсегда похоронила фашистский план блицкрига – молниеносной войны. На Нюрнбергском процессе начальник штаба Верховного Главнокомандования Вооруженных сил Германии генерал Кейтель отвечал на вопрос, когда он начал понимать, что план Барбаросса терпит крах. «Москва», – лаконично ответил Кейтель. И Франц Гальдер, начальник генерального штаба сухопутных войск Германии, также говорил: «Разбит миф о непобедимости немецкой армии. С наступлением лета немецкая армия добьется в России новых побед, но это уже не восстановит миф о ее непобедимости». Поэтому 6 декабря 1941 года можно считать поворотным моментом, причем одним из самых роковых моментов в краткой истории Третьего рейха, говорил Гальдер. Сила и могущество Гитлера достигли своего апогея, начиная с этого момента они пошли на убыль. А ведь 6 декабря, братья и сестры, о котором говорил немецкий генерал, как о поворотном моменте в войне, это день памяти святого благоверного князя Александра Невского, разгромившего тевтонов в ледовом побоище на Чудском озере. Победа святого благоверного князя в 1242 году 18 апреля на праздник похвалы Пресвятой Богородицы остановила германский Дранг-нах-Остен, натиск на восток. И святой благоверный князь Александр, все святые в земле русской просиявшие, молились Пресвятой Богородице, просили спорочницу грешных заступиться за своих земных сродников, многие из которых в то время отпали от Бога. Но все же они были русскими людьми, готовыми отдать жизнь за Родину. В русской истории много было чудес милости Божией. Мы знаем, как Пресвятая Богородица, заступница усердная рода христианского, спасала русскую землю в годы вражеских нашествий. Были и до 41 года в истории нашей страны моменты, когда совершенно очевидно, что человеческих сил было недостаточно, чтобы отвратить беду. И спасение во время бедствий было явным ответом на обращение к Богу. Но, как мы говорили с вами в прошлых передачах, обычно чудо помощи Божией в нашей истории было явлено, когда горячая молитва сочеталась с самоотверженной готовностью отдать жизнь за Родину, положить душу за други своя. И сегодня, братья и сестры, мы расскажем об одном таком случае, когда явно только с помощью Божией экипаж советских летчиков дальней авиации смог совершить то, что казалось было невозможно, смог выполнить поставленную боевую задачу. И происходило это в самые тяжелые дни битвы под Москвой. Возможно, в те дни были еще подобные случаи, о которых мы не узнаем. В те дни героизм защитников Москвы был массовым. Массовый героизм – это не преувеличение. И не все тогда могли осознать, кто помогал совершить то, что казалось совершить человеку было невозможно, что было явно выше обычных человеческих сил. А услышал я эту историю от замечательного человека, известного ученого-океанолога Глеба Борисовича Удинцева. Познакомиться с Глебом Борисовичем мне посчастливилось, кажется, 15 лет назад, по-моему, это было на 60-летие Великой Победы. В тот день, незадолго до Дня Победы, мы собрались в паломническую поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. И поездка была посвящена чудесам помощи Божией в годы Великой Отечественной войны. Мы с паломниками утром перед поездкой стояли у храма Всех Святых на Кулишках. И над нами прошли, возвращаясь с репетиции воздушной части парада, самолеты военно-воздушных сил страны. Прямо над нами проходили в небе в четком строю стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики, истребители, знаменитые «Сушки» и «Миги», фронтовые бомбардировщики, штурмовики Су-24 и Су-25. Ну, думаю, все, кто когда-нибудь наблюдал прохождение авиации на параде Победы, понимают, какие чувства мы испытывали. Лица у всех в тот момент были очень радостные. А у меня на куртке георгиевская лента была прикреплена значком с изображением штурмовика Ю-2. И Глеб Борисович спросил, имею ли я какое-то отношение к авиации. Я ответил, что отец был военным летчиком, прошел всю войну с 41 по 45. А я ведь тоже был военным летчиком, сказал Глеб Борисович. Но летать начал в 44-м. Я удивился, потому что Глеб Борисович выглядел очень молодо, седой, худощавый, стройный, подтянутый. На поездку его в тот день пригласила Наталья Борисовна Семихатова, замечательный человек, вдова знаменитого ученого-пушкиниста Льва Сергеевича Кишкина. Я знал, что Лев Сергеевич, покойный супруг Натальи Борисовны, в годы войны также служил в авиации, был военным техником. Но Глеба Борисовича Наталья Сергеевна мне представила как ученого-океанолога. А оказалось, что океанолог Удинцев в годы войны был штурманом авиации дальнего действия. Этот род сил, ВВС Красной Армии, братья и сестры, подчинялся непосредственно Верховному Главнокомандующему и выполнял в годы войны важнейшие стратегические задачи, как, впрочем, летчики дальней авиации выполняют и в наши дни важнейшие задачи. Авиация дальнего действия и в Советском Союзе, и сегодня в России – это часть триады наших ядерных сил, наряду с ракетными войсками стратегического назначения и морскими стратегическими силами. Ну, вы знаете, это знаменитые бомбардировщики удивительной красоты, которые называют «белые лебеди», ракетоносцы Ту-160, ракетоносцы Ту-95МС, дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3. Мы помним, как недавно самолеты дальней авиации ВКС России высокоточным оружием наносили в Сербии удары по базам ИГИЛ, запрещенной террористической организацией. Это славный род ВВС нашей страны. Летчики авиации дальнего действия внесли очень важный вклад в победу в Великой Отечественной войне. А первые боевые вылеты экипажа дальней бомбардировочной авиации главного командования выполнили в первый же день войны, 22 июня 1941 года. В этот день они наносили удары по скоплениям войск противника в районах Сувалок и Перемышля. В ночь на 23 июня дальние бомберы, как их называли, совместно с морской авиацией Краснознаменного Балтийского флота бомбили Данцинг, Кенигсберг, Варшаву, Краков, Бухарест. А в ночь с 10 на 11 августа того же года бомбардировщики морской авиации Краснознаменного Балтийского флота и 81-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии нанесли удар по столице Рейха, городу Берлину. Разумеется, мне хотелось расспросить Глеба Борисовича о многом, но он сам решил прежде всего рассказать мне историю, которая, на его взгляд, имела прямое отношение к теме нашей паломнической поездки «Помощи Божией в годы войны». Поведал мне Глеб Борисович также о интереснейшей беседе на одной из научных конференций со знаменитым немецким ученым-биологом Конрадом Лоренцем. Он тоже был участником войны, побывал в нашем плену. Но об этом, братья и сестры, мы расскажем в следующих передачах. А сначала несколько слов о Глебе Борисовиче Удинцеве, замечательном человеке, выдающемся русском ученым. Удинцев – лауреат государственных премий Советского Союза, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор географических наук, профессор. А род Удинцевых документально прослеживается с начала XVII века. Родители Глеба Борисовича, Борис Дмитриевич и Екатерина Яковлевна, происходили из среды уральского русского духовенства по линии отца и уральских горнозаводских крестьян и золотоискателей по линии матери. Большинство удинцев – 9 поколений духовного чина. До конца XIX века были уральскими священнослужителями. А отец Борис Дмитриевич Удинцев был племянником писателя Мамина Сибиряка. Детство и гимназические годы Бориса Дмитриевича прошли в Екатеринбурге, а после окончания гимназии он поступил на юридический факультет Петербургского университета и в 14 году познакомился с Екатериной Яковлевной. В 16 году они поженились. Уехали из Петрограда в Екатеринбург в канун Октябрьского переворота 17 года, и вскоре они оказались захваченной вихрем событий гражданской войны. Вместе с армией Колчака семья двинулась в эвакуацию на восток до Иркутска. Ну а после поражения Белой армии они возвращались на запад через Саратов, Астрахань. Дважды их арестовывали, приговаривали к расстрелу, и лишь чудом Удинцевы избежали смерти. Наконец, в 22-м году Удинцевы обосновались в Москве. Они поселились в доме на углу Самотечной улицы 2-го Волконского переулка. А 19 июня 23-го года у них родился сын Глеб. В доме Удинцевых вечерами часто собирались друзья отца, звучали русские романсы, не умолкали разговоры о судьбах русской церкви, читали вслух Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока, Волошина. Удинцевы твердо хранили веру в те страшные годы гонений на церковь. И никогда не терял веру Глеб Борисович Удинцев. 31 марта 1931 года его отец Борис Дмитриевич был арестован, и через полгода его отправили в Тюмень в ссылку, где он провел почти 5 лет. И в эти годы Глеб особенно сблизился с духовником своих родителей, отцом Владимиром Амбарцумовым, настоятелем храма святителя Николая у Соломенной Старушки. Отец Владимир оказывал семье неоценимую духовную, а часто материальную поддержку. По своей светской специальности отец Владимир был специалистом в области термодинамики. И он давал Глебу советы, что читать, как изготовить удобные приспособления для фотографических работ, многое другое. Узнавая о его новых увлечениях, он старался понять, принесет ли это духовного вреда, и одобряя, благословлял. В начале 30-х годов власти запретили отцу Владимиру Амбарцумову служить в храме, а в 37-м году он был арестован. Через месяц расстрелян и погребен в рвах Бутовского полигона под Москвой. На допросах отец Владимир не назвал никого из своей паствы. В 1990 году отец Владимир Амбарцумов прославлен как святой новомученик российский. А в 1936 году отец Глеба Борис Дмитриевич вернулся из ссылки, был частично реабилитирован, что позволило ему жить в Москве и поступить на работу в литературный музей. В те годы Глеб часто сопровождал отца в литературоведческих экспедициях. В 1940 году, по окончании средней школы, Глеб Удинцев становится студентом географического факультета МГУ. И вот в день объявления войны, 22 июня 1941 года, он немедленно подает в райвоенкомат заявление с просьбой призвать его на службу в армию. Так братья и сестры поступали в те дни многие православные люди, у которых вроде бы не было никаких оснований любить советскую власть. Но они очень любили свою родину. Глеб Борисович прошел учебу в авиационном училище, и летом 44-го года штурман Глеб Удинцев прибыл в боевой полк авиации дальнего действия. Он писал об этом времени. В июле наши экипажи покинули Тотское и направились в боевые полки. А штурмана вылетели в Астафьево на месячные курсы усовершенствования в методах радионавигации и астронавигации. Еще до прибытия в Астафьево москвичам разрешили съездить на день домой, повидаться с родными. Дома Глеб Борисович узнал о гибели 25 июня 1944 года под Витебском старшего брата Дмитрия Удинцева. Пехотный старший лейтенант Дмитрий Удинцев, ведя группу разведчиков, попал в засаду. Все 12 человек погибли в бою близ деревни Якуши. А 26 июня наши войска освободили Витебск. Сохранилось несколько написанных Дмитрием на войне стихотворений. Глеб Борисович позже писал в своих воспоминаниях. «Перед вылетом из Астафьева в Борисполь, аэродром под Киевом, в предназначенный мне 3-й гвардейский Смоленский полк авиации дальнего действия, 2-й Севастопольской авиадивизии, куда еще с Тотского улетел мой экипаж, я успел еще раз побывать дома и проститься с родителями. Моя мама подарила мне на прощание ладанку, зашитой в ней молитвой, и попросила: почаще вспоминай меня и знай, что материнская молитва даже в бою спасает. На следующий день я вылетел из Астафьева в Борисполь, где стоял наш полк. Вылетел пассажиром транспортного Ли-2. В полете я вспоминал прощание с мамой, и невольно вспомнились мне чудесные строфы Лермонтовской казачьей колыбельной, которую певала мне мама в годы моего раннего детства. «Дам тебе на дорогу образок святой. Ты его, молясь о Богу, ставь перед собой, да готовясь в бой опасный. Помни мать свою, спи, младенец мой прекрасный, баюшки, баю». Думала ли она тогда, что будет день и придется ей прощаться со мной, улетающим на войну? Грустная все же судьба у миллионов русских матерей. И другие слова любимого моим отцом поэта Александра Блока вспоминались мне тогда. «Россия, мать, как птица тужит о детях, но ее судьба, чтобы их терзали ястреба. Доколе ястребу кружить, доколе матери тужить». В феврале 45 года полк, в который прибыл Глеб Удинцев, перебазировался на освобожденную территорию Польши, на аэродром Лабуне близ города Замостье. С этого аэродрома начинались полеты на Кенигсберг, Данцинг, другие портовые города Северной Германии. Глеб Удинцев оказался в экипаже летчика аса Юрия Комарицкого и после нескольких успешных вылетов был удостоен звания гвардейца. На второй день своего пребывания в полку Удинцев стал свидетелем суровой реальности. С боевого вылета не вернулся капитан Евдокимов. Экипажи других самолетов видели, что его самолет сбили на обратном пути немецкие зенитки, стоявшие на гребне Карпатских гор. Командование эскадрильи принял капитан Комлик. Именовало всего 2-3 дня, и погиб на снижении к аэродрому еще один самолет. Заглухли моторы, иссякло топливо к исходу долгого полета. Такова, братья и сестры, была жестокая правда боевой жизни полка. 27 марта состоялся вылет на бомбометание по морской крепости Хель. Этот вылет запомнился Глебу Удинцеву на всю жизнь. Для нанесения особо точного бомбового удара было приказано бомбить крепость не ночью, как это было в практике авиации дальнего действия, а в светлое время. Экипажи совершали вылеты поодиночке. В одном из очерков о войне, опубликованных много позже в журнале «Москва», Глеб Борисович Удинцев вспоминает: «Мы прошли над Данцинским заливом благополучно, и вот уже впереди показался Хель. Грозная крепость с мощной зенитной артиллерией. Облачка зенитных разрывов стали перед нами плотным заграждением, и надо было пробиваться через этот небесный частокол. Юра вел машину уверенно, бросая самолеты стороны в сторону от надвигавшихся разрывов, но возвращаясь на курс для выхода на точку начала боевого пути. Вот батарея Хели уже у меня на прицеле, но тут ударила волной зенитного разрыва, забарабанили по плоскостям осколки и швырнула машину в крутой крен. Цель сорвалась с расчетного угла, и было ясно, в нее не попадут наши бомбы. Юра кричит мне: «Бросай, чего ж ты ждешь?» А я в ответ: «Бросать в море не буду, повторяй заход на цель. Дурак ты, что ли? Не видишь, как зенитки нас взяли? Сейчас собьют. Бросать в море не буду, повторяй заход. Юрка разворачивает машину под градом осколков, ложится на боевой курс. Ошалев от боевого азарта, держу цель снова на перекрестии прицела. Вот и щелчок прицельного угла сброса. Жму кнопку сброса и с восторгом кричу «Сброс!». Слежу за полетом бомб на зловредные батареи. И все же их машина была подбита. Экипаж продолжал полет, уходя от преследования немецких истребителей с поврежденным оперением хвоста и обгоревшим левым мотором. Погибли воздушный стрелок и стрелок радист, подбивший в этом бою два мессера. Аварийную посадку они совершили на бывшем немецком аэродроме рядом с городом Эльбинг. За этот вылет и воздушный бой пилот Юрий Комарицкий был награжден орденом Красного Знамени. Штурман Глеб Удинцев орденом Отечественной войны первой степени. Стрелок-радист Иван Ершов орденом Красной Звезды посмертно. Вернувшись в полк, пилот и штурман продолжили боевые вылеты до конца войны. С победой над Германией закончилась боевая работа, но вернуться из армии в университет Глеб Удинцев смог только через год после победы, в июне 1946-го. Глеб Борисович Удинцев – автор более 400 научных работ, участник более чем 50 морских экспедиций практически по всему Мировому океану. Он сделал множество географических открытий. Отмечая его вклад в исследование океанов, Международная комиссия по географическим названиям подводного рельефа при ЮНЕСКО назвала именем Удинцева открытый в Тихом океане гигантский разлом дна, который протягивается от Новой Зеландии до Антарктиды на расстоянии более 5000 километров. Работа Глеба Борисовича была связана с исследованиями дна в Антарктике, и 80 лет он принимал участие в сложных морских экспедициях. Был удостоен дважды Государственной премии Советского Союза, награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. А во время войны штурман авиации дальнего действия Удинцев был награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени, орденом «Знак почета», медалями за победу над Германией, за освобождение Белоруссии и другими наградами. Думаю, теперь, дорогие слушатели, вы в полной мере представили, каким был этот выдающийся русский ученый и замечательный русский человек Глеб Борисович Удинцев. 14 января 2017 года в возрасте 93 лет Глеб Борисович отошел ко Господу. Царствие ему небесное. А теперь, братья и сестры, перейдем к истории, о которой рассказали молодому штурману Удинцеву, когда он прибыл в полк дальней авиации. Рассказали летчики-ветераны полка, воевавшие с 41 года. Осенью 41 года в битве под Москвой наступили дни, когда буквально каждый бой мог решить судьбу столицы нашей Родины. Это, братья и сестры, никакое не преувеличение, так и было. Полк, в котором пришлось служить Глебу Борисовичу Удинцеву, той осенью назывался авиационная группа Бицкого. Группа ночных бомбардировщиков, охотников, была сформирована 4 сентября 1941 года. Майор Бицкий Борис Владимирович был командиром 750-го дальнего бомбардировочного авиационного полка. И вот 29 ноября 1941 года полку была поставлена боевая задача – уничтожить железнодорожный мост через канал Москва-Волга у населенного пункта Яхрома. Почему же так важно было уничтожить этот железнодорожный мост? В конце ноября 1941 года линия фронта неумолимо приближалась к линии канала Москва-Волга. 23 ноября 3-я танковая армия вермахта захватила Клин и 24 ноября Солнечногорск. Следующий крупный город на их пути был Дмитров. По плану они должны были переправиться на восточный берег канала имени Москвы, чтобы взять Москву в кольцо, а затем захватить. Кроме того, из донесений советской разведки стало ясно, что Япония нападет на Советский Союз только после падения Москвы. И в то время ставкой Верховного Главнокомандования была поставлена задача – главное не пустить немцев за канал. Маршал Шапошников писал об этом совсем коротко. Нашими частями были предприняты попытки взорвать Яхрамский мост. Но, к сожалению, это не удалось. Вечером 27 ноября 7-я танковая дивизия немцев вышла к Яхраме, а утром следующего дня захватила мост и перебралась на восточный берег канала. Путь на Москву был открыт. И вот 29 ноября 1941 года 750-му полку авиации дальнего действия была поставлена задача любой ценой уничтожить Яхромский мост. Глеб Борисович Удинцев рассказывал о том, что немцы здесь, близ Перемёрзских высот, были остановлены благодаря разрушению Яхромского моста нашей авиации. Я слышал еще в годы войны, когда летал штурманом бомбардировщика в 3-м гвардейском краснознаменном Смоленско-Берлинском полку авиации дальнего действия под командованием Павла Петровича Глазкова. Рассказ этот мы, молодые летчики, застали уже в качестве полковой легенды, которая передавалась из уст в уста. Полковник Глазков и его штурман полковник Чугуев казались нам почти сверхъестественными героями. Глазков в авиацию пришел по комсомольскому призыву. Вот как Глеб Борисович описывает своего командира полка. Худощавый, подвижный, почти всегда с дружелюбной иронической улыбкой на лице, он был очень прост в общении с подчиненными. Запомнилось, как весной 45-го года, когда раскис наш аэродром близ Замостья, а пришла пора поднимать самолет на Кёнигсберг, он вместе с нами, зелеными, по грязи бегал, руками бомбардировщики за шасси таскал, помогая им сдвинуться с места и начать взлетный разбег. После войны учился в военно-воздушной академии, по ее окончанию командовал дивизией на Дальнем Востоке, потом ушел в отставку, официально по состоянию здоровья, а по слухам, не поладив с начальством. Боевые летчики часто несговорчивый характер имели. И вот, братья и сестры, в 77-м году Павла Петровича не стало. На похоронах Глазкова 8 ноября в числе прочих его боевых товарищей Глеб Борисович Удинцев встретил Семена Порфирьевича Чугуева, штурмана в экипаже Глазкова. Как Удинцев рассказывал, Чугуев прилетел из Киева, где работал в каком-то ЖЭКе. Работа невидная, как и у многих бывших авиаторов. Похоже, чем круче бывает ас, тем мельче оказывается у него должность на гражданке, заметил Глеб Борисович. И возвращались они в Москву на автобусе. Поздно вечером Удинцев пишет. В ушах еще звучали салютные выстрелы над могилой, речи на поминках. Странно было слышать. Та же история, что Глазков, генерал-лейтенант в отставке, герой Советского Союза, последние годы жизни вкалывал на заводе рабочим. На вопросы отвечал: я до авиации работягой был, не стал больше авиации нужен, на прежнее место вернулся, вот и все. А боевом товарище Глазкова Сергея Порфирьевича Чугуева Удинцев рассказывал. Чугуев человек плотный, коренастый, спокойный, в речи даже медлительный. Свое дело считал прежде всего искусством. В должности штурмана полка, потом дивизии, он много внимания уделял организации занятий и семинаров по применению современнейших методов радионавигации и звездной навигации. Однако и старых приемов не забывал. Заставлял нас до вылета всю карту района в радиусе доброй 1000 километров наизусть заучивать. От него я в первый раз услышал о бомбардировке Яхромского моста. А в день похорон Глазкова, когда мы в автобусе вновь о том беспримерном вылете вспоминали, Чугуев вздохнул. Сколько лет мы с Павлом Петровичем собирались взглянуть на место, где наша жизнь запросто могла кончиться. Да не кончилась. Ан не довелось. Ему так уж никогда и не доведется. Удинцев предложил: а может, съездим туда завтра? Оставайтесь ночевать у меня, а утром мы съездим. Чугуев согласился, и вот они были на Перемёрзских высотах. Удинцев пишет: дорога круто забирала в гору. Низкие темные тучи ноябрьского неба едва не задевали вершину высокого монумента героям битвы под Москвой, стоявшего на восточном берегу канала Москва-Волга. Я думал о том, каково было в конце ноября 41-го в лютый мороз и непроглядную метель разбомбить мост, по которому рванулись на восточный берег канала немецкие танки, чтобы, ломая подмосковные перелески, пойти в обхват Москвы на соединение с танками Гудериана. Яхромский железнодорожный мост немцы ухитрили захватить целым. Чуть дальше был мост шоссейный, тот нашим саперам удалось взорвать, а этот не успели. На восточном берегу окопались наши пехотинцы. Против танков у них гранаты да бутылки с горючей смесью. Вот и все. Основные силы в Дмитрове находились, где первая ударная армия только формировалась. А тут немцы Яхромский мост оседлали и по нему гусеницами лязгают. Удинцев с Чугуевым забрались наконец на Перемиловскую кручу к самому подножию монумента. А я, братья и сестры, очень часто там бывал. Там действительно господствующие высоты, вид открывается необыкновенной красоты. Но тогда битва за эти высоты перемиловские решала судьбу сражения под Москвой. Удинцев пишет: Чугуев молча вглядывался в свой мост, наверняка представлял другую картину. Мороз, непроглядная облачность, метель. Я, наконец, отважился прервать его воспоминания, попросив рассказать, как же все было. 29 ноября погода стояла нелетная. Полк, расположенный на полевом аэродроме Огарева близ Сасово, что в Рязанской области, о вылетах не помышлял. Но тут из ставки пришел приказ найти добровольцев, готовых даже в таких условиях разбомбить Яхромский мост, чтобы остановить немецкие танки. Построили личный состав. Командир подполковник Бицкий вызвал добровольцев. Весь полк шагнул вперед. Бицкий отобрал несколько наиболее опытных экипажей, в их числе экипаж Глазкова-Чугуева. А метель сплошь, облака практически по холмам стелятся. Вот и вышло, что в тот раз так и не смогли пробить облачность у Яхрома и на мост выйти. Ни с чем вернулись, отбомбившись по запасной цели. Но ставка повторила приказ уничтожить Яхромский мост любой ценой, вплоть до тарана. Погибнуть самим, но лишить немцев танковой переправы. И вот братья и сестры Чугуев рассказывал, что они решили не пробивать облачность, а сразу держаться под нижней ее кромкой. Полетели, видимости никакой. Прицельно зайти на мост невозможно, раз 10 пытались. Ну что ж, тогда таран. Оставлять мост целым нельзя. Заходит Глазков снова. Таран так таран. Но тут вдруг чудо. Снежную завесу ветром чуть приоткрыло. Чугуев успел на мостовую аппарель навести машину и первые бомбы сбросить удачно. Еще заход, и смогли таки по мостовому быку и по ферме Сирию положить. Завалило все это вместе с немецкими танками. Ура, ура. Повернули на аэродром. Сели. Мотористы машины смотрели и диву дались. У вас же капот и хвоя забита. Вы что, по елкам лазили? Когда вернулись домой, в Москву, Чугуев уехал к себе в Киев, а Удинцев решил записать эту историю. А подробностей не хватало. И вот он попросил Сергея Порфирьевича Чугуева более подробно описать, что происходило. А братья и сестры, кто такой Сергей Порфирьевич Чугуев? Вот я приведу его рассказ из письма Глебу Борисовичу, и мы поймем, что происходило в первые дни войны, о том, какую работу выполняли летчики бомбардировочной авиации в то время, как тяжело приходилось нашим сталинским соколам, как тогда называли в Советском Союзе летчиков, летом 41-го года, когда в небе господствовала немецкая авиация. А Чугуев с Павлом Петровичем Глазковым летал еще вместе до войны. А с началом войны, в соответствии с предвоенными планами, 4-й авиакорпус, в который входили бомбардировщики дальней авиации, должен был наносить удары по территории Румынии, прежде всего по городу Плоешти. Это центр добычи и переработки нефти в Румынии. А нефть была очень необходима экономике фашистской Германии. Однако огромные потери, понесенные фронтовой авиацией в первые дни, когда на аэродромах была уничтожена огромная часть нашей авиации, заставили советское командование использовать дальние бомбардировщики не по назначению. Их использовали для уничтожения колонн вражеской бронетехники и автотранспорта. А при выполнении таких задач, которые предполагают точное бомбометание, пилотам приходилось совершать вылеты днем и снижаться до минимальных высот. Что делать им маломаневренные и не имевшие брони тяжелые самолеты крайне уязвимыми для огня вражеской зенитной артиллерии, а так истребителей. А истребители представляли особую опасность в условиях нехватки у нас истребителей сопровождения. Но наши летчики выполняли свой долг, хотя понимали, что часто идут на верную гибель. Все же необходимо было любой ценой этим страшным летом 41-го года задержать продвижение немецких танковых клиньев. Чугуев рассказывал о том времени. На 7-м боевом вылете весь мой экипаж погиб. Я выбросился с самолета, который вошел в плоский штопор. Меня просто вырвало потоком воздуха из открытой носовой кабины. Накануне мы выбросили десант наших разведчиков в Карпатах в Румынии и на поврежденном самолете произвели посадку. Через 2 часа после 8-часового ночного полета майору Черкашину и мне поручили группой бомбардировщиков, 17 экипажей, нанести удар по немецким частям. Сам командир отдал свой самолет нам взамен нашего поврежденного, чтобы мы могли возглавить этот полет. Цель – мотомехколонна под Житомиром, которая наступала на Киев. Однако истребители прикрытия, которые должны были сопровождать нас, не взлетели. Мы пошли на цель без прикрытия. Колонну вражескую настигли южнее Житомира. Бомбометание производили по ведущим. Колонна была уничтожена. На цель я зашел с запада. Немцы думали, что идут свои, по нам никто не стрелял. Через 5 минут после этого нас догнали 28 истребителей Ми-109, мессершмитты. После короткого боя их осталось 2, а из нашей группы всего 1 самолет. Наш левый ведомый. Это, пишет Чугуев, я наблюдал уже с земли, приземлившись с парашютом. Да, братья и сестры, необыкновенно тяжелым было это лето 41-го года. Глазков и Чугуев вместе летом 41-го участвовали в операции, которая в начале войны имела огромное значение. В ударах нашей авиации дальнего действия по столице Третьего рейха, по Берлину. Чугуев рассказывал, в группу, совершавшую в 41-м вылеты на Берлин, вошли Павел Петрович Глазков, командиром эскадрильи, а я штурманом. После потери командира к нам в экипаж был назначен Павел Петрович. После этого мы с ним уже не расставались. И вот, дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы услышали более подробное описание самого легендарного вылета из письма Сергея Порфирьевича Чугуева Глебу Борисовичу Удинцеву. Чугуев писал: «Добрый день, Глеб. Твое письмо получил, отвечая на поставленные вопросы. Бомбометание, уничтожение Яхромского моста, некоторые детали. Аэродром вылета, полевой аэродром Огарева-Почкова, севернее Сасово, 25-30 километров, Рязанской области. 29 ноября была поставлена боевая задача уничтожить железнодорожный мост через канал Москва-Волга у населенного пункта Яхрома. Товарищи, наземные войска отступая не смогли уничтожить этот мост. Сейчас там идут тяжелые бои с танками противника, которые прямо по железнодорожному полотну пытаются ворваться в Москву. Товарищ Сталин приказал нам уничтожить мост и надеяться, что эта задача будет выполнена», сказал батальонный комиссар Морозов, выступая перед летным составом. Стояла глубокая тишина. Каждый думал, кого же назначить на выполнение этой задачи. Но приказ командира полка подполковника Бицкого был: «Кто желает? Желающий шаг вперед». Весь полк шагнул вперед. Желали все. Командир полка был вынужден назвать фамилии командиров экипажей. Было выделено 6 экипажей, наиболее опытных, летающих в любых метеоусловиях. В числе 6 экипажей был назван и наш. Время вылета – 17:30-18:00. Погода в районе аэродрома – облачность 10 баллов, то есть сплошная. Высота нижней кромки облаков 100-150 метров, поземка. Высота верхней кромки облаков 300 метров. Погоду по маршруту не знали, в районе цели тоже. Предполагалось, что погода такая же, как на аэродроме вылета. Было указано, на Москву не заходить, любой самолет, появившийся над Москвой, будет сбит. Значение моста для немцев в их планах прорыва севернее Москвы всем нам было ясно. После постановки боевой задачи экипажам отвели время на личную подготовку. Братья и сестры, сделаю небольшое отступление. Что значит нижняя кромка облаков 100-150 метров? Верхняя 300 метров, поземка. Это погода нелетная. Но лететь надо было. И Чугуев рассказывает. Подготовка закончена, идем на корабль. Рабочие места приняты от технического состава. Взлет на выполнение боевого задания по готовности. Моторы запущены, опробованы. Получаем разрешение на выруливание. Пошел пушистый снег. Видимость плохая. Для обозначения старта изредка стреляют ракеты. Ориентируюсь по ним, помогая командиру во время руления. Мы на старте. Нам взлет разрешен. Разбег. Машина бежит по слабо укатанному снежному полю и с трудом отрывается на границе летного поля. Делаем круг над аэродромом и ложимся на заданный курс. Облачность понижается, высота ее становится все меньше – 70, 50, 30 метров. Решаем пробиваться за облака. Вышли за облака, облачность сплошная. Веду прокладку пути. Истекает расчетное время выхода на поворотный пункт. Ориентира не видно, земля не просматривается. Все закрыто плотной облачностью. Берем расчетный курс на точку разворота на цель. Начинаем пробивать облака вниз. Высота 300 метров, земли нет. Снижаемся до 200 метров, земли нет. Снижение прекращаем, идем в облаках. Зажигаем фару, проверяем, есть ли обледенение. Обледенение слабое, но идет сильный снег. Выходим на точку разворота на цель. Город Дмитров. Город Дмитров горит. Над ним образовался кроваво-красный шатер. Отсветы пламени видны сквозь облачность. Взяли курс на цель. Идем со снижением. Высота 150 метров. Земля не просматривается. Дальше по курсу Москва с аэростатами заграждения мощной ПВО. Возвращаемся на Дмитров, который хорошо распознается по багрово-красному пятну. Пытаемся пробить облака в районе Дмитрова, но это нам никак не удается. Идем на запасную цель. Артиллерийские позиции немцев западнее Москвы. После бомбометания по запасной цели возвращаемся на свой аэродром. На душе тяжело от сознания, что основную задачу не выполнили. Произведя посадку, идем на КП авиаполка для доклада. Настроение плохое. Стыдно идти с таким результатом. Такого случая у нас еще не было, чтобы мы не выполнили боевую задачу. После прибытия на КП выясняется, что ни один экипаж не смог пробить облака в районе цели. Все бомбили запасную цель. Поэтому был дан приказ вылет повторить. Пока технический состав готовил корабль к боевому вылету, мы всем экипажем обсуждаем результат первого вылета, решаем в вылете следовать по маршруту к цели под облаками. Братья и сестры, что значит лететь под облаками на такой высоте? Корабль к полету готов, места рабочие экипажем приняты, рассказывал Чугуев. Рулим на старт, погода не улучшается, по-прежнему идет крупными хлопьями снег. Старт дан, взлет нормальный, ложимся на курс, идем под облаками. Быстро мелькают темные серые пятна, под нами лес. Прошу экипаж информировать меня о пролете рек, дорог, населенных пунктов. Предупреждаю о подходе к первому контрольному ориентиру, река Ака. Вот вижу характерный изгиб реки. Весь экипаж в это время дружно кричит: «Смотри, река!» Благодарю их, немного уклоняясь влево. Исправляю курс следования, уточняю ветер по результатам пролета контрольного этапа, рассчитываю время прибытия на следующий контрольный ориентир – город Шатура. Погода стала резко ухудшаться, пошел сильный снег, облачность понижается. Идем со снижением. Облака прижимают нас к верхушкам деревьев лесного массива. Братья и сестры, вот почему капоты у них были забиты хвоей. Давайте представим, что значит лететь на такой высоте тяжелому бомбардировщику ДБ-3. Это огромная машина, размах крыльев больше 21 метра. В условиях такой видимости, вернее отсутствия видимости, любая фабричная труба, любая линия электропередач на этой высоте – это огромная опасность. И вот Чугуев продолжает. Предупреждаю экипаж об истечении расчетного времени выхода на Шатуру. И в это время справа по борту метрах в 50 видим фабричную трубу, вершина которой выше нас. Под нами город Шатура. Погода не улучшается. Впереди Орехово-Зуево. Это Москва, братья и сестры, сегодняшние. Чугуев пишет: если так дальше следовать, то можем врезаться в искусственное сооружение. Предлагаю командиру набрать высоту с расчетом, чтобы видеть хотя бы только фон леса. Предложение принято. Набираем высоту. Высота 200 метров. Слабо вижу фон леса. Набор высоты прекращаем. Проходим Орехово-Зуево точно по времени и месту. Здесь облачность выше. Хорошо виден город. Продолжаем полет по курсу. Снег прекратился, видимость улучшается. Вот впереди показалось багрово-красное зарево. По расчетам это город Дмитров. Подходим ближе. Да, это Дмитров. Обходим город. Беру курс вдоль канала железной дороги на Яхрому. Высота 100 метров. Мелькают верхушки деревьев, в глазах рябит. От напряжения идут слезы. Несколько минут полета этим курсом. Ура! Мы все видим мост. Мост слева. Замечаю, что с востока к нему идет белая полоска. Это ложе реки, впадающей в канал. Решаем заход на мост производить вдоль этой реки, так как в условиях плохой видимости она облегчает нам выход на цель. Но одно дело решить, другое дело сделать. Производим левый разворот с малым креном блинчиком. Во время разворота потеряли реку. Идем несколько минут курсом 90 градусов. Пройдя километров 10-12, производим разворот на 180 градусов для выхода на цель вдоль реки. Расчетный курс на цель 280 градусов. После разворота увидел реку. Доворачиваю самолет для выхода на реку, после чего ложимся на параллельный курс. Река извивается, мы не успеваем доворотами самолета удержать ее слева по борту. Впереди вижу высокую насыпь, моста нет. Во время пролета железной дороги видим мост слева, метров 100-150, заход неудачный. Повторяем все сначала, результат тот же, только цель оказалась справа. В конце концов, после нескольких заходов выход на цель пристреляли. Но я не успеваю прицелиться по дальности. Очень поздно вижу мост, поэтому опаздываю с прицеливанием. Так повторялось 10 холостых заходов. Представим, братья и сестры, напряжение всего экипажа 10 боевых заходов. Между заходами стараемся себя подбодрить. После 10-го командир предупреждает меня о том, что горючего осталось мало. Я ему говорю, что если на 11-м заходе промажем, то давай таранить мост кораблем. Командир говорит, да, мост оставлять целым нельзя. Все согласны. На 11-м заходе с помощью экипажа я все же увидел мост раньше. Быстро приближается цель, в глазах рябит от мелькающих темных пятен, которые отчетливо видны на снежном покрове. Прицеливание по боковой наводке и дальности закончено. Нажатие боевой кнопки. «Бомбы пошли!» – кричу командиру. Командир дает полный газ, идет резко с набором высоты. Надо скорее уйти вверх, чтобы не подорваться на собственных бомбах. Мы в облаках. Взрыв бомб. Облака становятся красными. Самолет сильно бросило вверх. Докладываю командиру, что необходимо заход повторить для сброса оставшихся бомб. На земле было решено бомбометание производить серийно-залповым с двух заходов. Снижаемся, выходим под облака. Снова повторяем маневр захода на цель. Теперь нам легче. Мы изучили все кустики, легли на курс вдоль реки. Вдруг впереди по курсу вижу зеленые огни. Откуда? Что за огни? Подходим ближе, оказывается, под мостом горит электропроводка. Это облегчает мне прицеливание. Прицеливание закончено. Нажимаю на боевую кнопку, докладываю. Бомбы пошли. Командир снова резко идет с набором высоты. Яркая вспышка, краснеют облака, резкий звук взрыва, самолет сильно бросает вверх. Делаем контрольный заход для просмотра результатов бомбометания. «Ура! Ура! Моста нет!» – кричим все. Берем курс домой на свой аэродром. Командир говорит: «Ура-то ура! Горючки-то мало, так что веди точнее по маршруту. По пути нет запасных аэродромов, надо надеяться только на себя». Прошу командира набрать высоту, чтобы создать благоприятные условия для радиопеленгации. Радист запрашивает радиопеленг, а я провожу прокладку пути, после чего настраиваюсь на свою приводную радиостанцию. Приводную слышу хорошо, индикатор показывает, что идем точно. Говорю командиру, веди по индикатору, это наши приводные, все мы рады, поем песни. По расчету до аэродрома осталось лететь 30 минут. Прошу командира начать снижение. Выходим на аэродром в облаках, отметив проход в приводной радиостанции, производим маневр для снижения и захода на посадку. Посадка выполнена отлично. Заруливаем на стоянку и выключаем моторы. Теперь можно вздохнуть свободно. Задание товарища Сталина выполнено. На КП нас ждут. Капитан Глазков докладывает командиру полка о выполнении боевой задачи. Командир полка поздравляет нас с успешным выполнением задания. Представляет звание Героя Советского Союза. К нам с поздравлением бросаются наши товарищи, которые задержались на КП, услышав, что мы сообщили по радио о выполнении задания по основной цели. Все остальные экипажи в повторном вылете шли над облаками, в районе основной цели пробить облака не смогли. И поэтому бомбили опять запасную цель. Вот такой подробный рассказ, братья и сестры. Мне кажется, очень важно это услышать, чтобы понимать, в чем заключалась боевая работа наших летчиков дальней авиации. И, по-моему, дорогие братья и сестры, этот подробный рассказ штурмана-бомбардировщика о боевом вылете и выполнении поставленной задачи и есть свидетельство чуда Божия. Подумаем, именно в тот момент, когда экипаж единодушно решил идти на таран, чтобы ценой своей жизни уничтожить этот мост, именно в этот момент ветер разогнал снежные облака на короткое время, и мост был уничтожен. Глазков и Чугуев смогли через несколько месяцев убедиться в результатах своей боевой работы. Чугуев рассказывал, 42-й год, апрель месяц, едем на аэродром в Серпухов через мост через Аку, который ремонтируют саперы. Останавливаемся, закуриваем саперами. Разговорили с командиром группы саперов, спросили, не приходилось ли им восстанавливать железнодорожный мост через канал Москва-Волга в Яхрино. Оказывается, они только что оттуда приехали после восстановления этого моста. «Как он поврежден?» – спрашивают. 11 метров насыпи вместе с быком были взорваны взрывом бомб. Фирма моста обрушилась. Повозили с ним. А надо сказать, братья и сестры, что опыт бомбардировок мостов в ходе войны и наш опыт, и немецкий, показывал, что большинство этих объектов в конечном счете оставались неразрушенными или получали такие повреждения, которые быстро восстанавливались. Поэтому то, что совершил экипаж Глазкова, было действительно совершено с Божьей помощью. где Борис Чуденцев писал в своем очерке: «Вскоре Семен Порфирьевич умер от инфаркта. Загруженной работой я долго не мог собраться и написать этот очерк. Однако, чем дальше, тем острее чувствую. Медлить больше нельзя. Годы летят. Один за другим уходят из жизни творцы Великой Победы. Уже нет среди нас и Павла Петровича Глазкова, Сергея Порфирьевича Чугуева, ни самого командующего авиации дальнего действия, главного маршала авиации Александра Евгеньевича Голованова. Да и наше более молодое поколение редеет. Существует крылатое выражение «спешите делать добро». В моем случае я бы перефразировал его так: «спешите запечатлеть добро в памяти поколений». Можно многое рассказывать, братья и сестры, о боевом пути Павла Петровича Глазкова, боевом пути Сергея Порфирьевича Чугуева. 26 марта 43 года подполковник Глазков был назначен командиром полка. Только один расскажу эпизод. Ночью 13 апреля 43 года при налете на Кёнигсберг огнем зенитной артиллерии был поврежден самолет Ил-4, который он пилотировал. Боролись долго за жизнь самолета и экипажа. Продолжал он полет со снижением, но в районе озера Нарыч за 370 километров от линии фронта самолет стал неуправляемым, и экипаж по команде командира с высоты 600 метров покинул самолет на парашютах. А вероятность выбраться самостоятельно из оккупированной местности была очень малой, но они смогли выйти к партизанам. Шли несколько дней, сторонясь дорог через леса, болота. С парашютом с такой высоты их разбросало. Пробирался майор Глазков на восток. Вот силы уже оставляли летчика, когда вышел партизан. И первый вопрос Павла Петровича был: ребят, мы их не находили, а вскоре они встретились. Членам экипажа самолета самим удалось переправиться через линию фронта. И спустя некоторое время уже снова они поднимались с командиром в небо, летели на запад. Но боевой путь полка Кёнигсберг, Данцик, Варшава, Бухарест, Хельсинки, Будапешт, если перечислять все вражеские аэродромы, пункты, города, крепости, по которым наносили удары, займет полпередачи. Вот, ну, может, как-нибудь потом расскажу еще подробнее. Награды Павла Петровича к тому времени: орден Суворова 3-й степени, ордена Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды, орден Александра Невского и звезда Героя Советского Союза. Но если с Павлом Петровичем после войны приходилось беседовать о минувших сражениях, то, как рассказывает, он всегда говорил не о себе, а о своих боевых друзьях и о том, как летчикам помогало побеждать чувство боевого братства. Вспоминал, например, такой эпизод. Однажды, выполнив задание, бомбардировщики взяли курс на свой аэродром. Но один из них был подбит зенитной артиллерией. А тут, как назло, появились истребители врага. Нашим тяжелым самолетам трудно вступать с ними в бой. Казалось, надо увеличить скорость и уходить от преследователей. Но вместо этого летчики сомкнули строй своих машин и сумели отбиться от врага. Группа в полном составе вернулась на свой аэродром. «Военная дружба, взаимная выручка, готовность отдать жизнь за товарища», — говорил Павел Петрович, — «это были наши крылья». После войны Глазков продолжал служить ВВС, закончил военную академию генштаба, командовал дивизией на Дальнем Востоке. А вот почему оказался на гражданке такой опытный летчик и опытный командир? Давайте вспомним, как Хрущев громил армию, в том числе и военно-воздушные силы. И вот в 61-м году генерал-лейтенант Глазков уходит в запас, живет в родном Серпухове. И последние годы жизни, как мы уже говорили, работал на заводе простым рабочим. Хотя ему, как генерал-лейтенанту, предлагали должности в исполкомах, в обкомах, но он ушел простым рабочим на тот завод, с которого когда-то уходил в летное училище. И на вопросы отвечал очень просто. До авиации работал простым рабочим, не стал авиации больше нужен. На прежнее место вернулся, вот и все. Когда прощались с Павлом Петровичем на заводе, приехали заслуженные генералы, вынесли его генеральский мундир, золотую звезду Героя Советского Союза, ордена. Многие рабочие завода металлиста ахнули. «Это наш дядя Паша, всегда простой, улыбчивый, всегда готов прийти на помощь, любую просьбу исполнял с улыбкой. Павел Петрович Глазков, русский герой». Я не знаю, был ли Павел Петрович верующим, но точно знаю, что по своим поступкам, по скромности удивительной, по смирению, он был настоящий православный русский человек. И многим из нас, кто ходит в храм, постится, молится, читает псалтырь, дай Бог достигнуть такой душевной красоты, такой простоты, а где просто, там ангелов соста, какой обладал герой Великой Отечественной войны Павел Петрович Глазков. И многие из этого великого поколения победителей. благодаря которой мы с вами живем. Живет наша страна, живет Россия. Экипаж Глазкова решил ценой жизни уничтожить мост, совершив таран. Господь в тот раз разогнал снежные облака. Но давайте вспомним, сколько раз в годы войны летчики, как и экипаж Николая Гостева, совершали огненные тараны. Да и каждый боевой вылет в то время был связан с готовностью умереть за Родину. И очень часто экипажи не возвращались из полета. И сейчас я бы хотел, чтобы мы с вами в память о Павле Петровиче Глазкове, Сергее Порфирьевиче Чугуеве, Глебе Борисовиче Удинцеве и всех остальных воздушных рабочих войны услышали песню с кинофильма «Хроника пикирующего бомбардировщика». Фильм, который, я думаю, помнят многие наши слушатели. Фильм рассказывает о подвиге таких же молодых ребят, летчика, штурмана и борт-стрелка, экипажа, как говорили летчики тогда, пешки, П-2, пикирующего бомбардировщика. Вечная память и вечная слава всем героям Великой Отечественной войны.
Туман, туман, седая пелена, и всего в двух шагах за туманами война. Идут бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом. Воздушные рабочие войны. Туман, туман, на прошлом, на былом, далеко, далеко, за туманами наш дом. А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Видно, все мы рано повзрослели. Воздушные рабочие войны. Туман, туман окутал землю вновь. Далеко, далеко за туманами любовь. Долго нас невестам ждать с чужедальней стороны. Мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны. Воздушные рабочие войны. Воздушные рабочие войны.
Слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.